Часть четвертая. Хлеб наш насущный. Глава 55. Вернувшись к дому, Элли поразилась роскошной бело-голубой мигающей иллюминацией. Вдоль улицы и подъездной дорожки стояло штук 6 патрульных машин и карет скорой помощи, а может и больше. Похоже, кто-то вызвал копов, но как? Мобильная связь не работала. Тут Элли вспомнила, что это неважно, позвонить можно и по обычному телефону. Стоявшие на улице полицейские заметили треснувшее ветровое стекло рейндж-ровера, кровь, а также, скорее всего, клочки кожи, волосы и осколки костей на кенгурятнике и вытащили оружие. Элли мгновенно окружили, на нее уставились дула дробовиков, винтовок и пистолетов. Когда кто-то крикнул в мегафон, чтобы она опустила стекло и положила руки на руль, Элли подчинилась. Подойдя к машине, полицейские увидели на заднем сидении АР-15, а на переднем перепуганную девушку, всю в засохшей грязи и крови. Элли сообщила имя своей пассажирки. Больше ничего она сообщить не успела. Ее арестовали, посадили в машину шерифа и отвезли в полицейский участок, где зарегистрировали и сняли отпечатки пальцев. Элли 3 часа просидела в комнате для допросов, прикованная наручниками к кольцу, закрепленному на столе, привинченном к покрытому серым линолеумом полу, пытаясь добиться, чтобы детектив с закрученными усами и головой размером с хорошую тыкву позвонил спецагенту Роланду Бауэру. Она назвала телефон, но детективу было интереснее выяснить подробности случившегося в доме, кто и при каких обстоятельствах застрелил богатейшего жителя Охая Чонси Харрингтона и еще 4 человек. И почему в винном погребе, переделанном в тюрьму, были заперты 3 молодые женщины? Так вот она, кровяная ферма Пола. Элли ничего не сказала. Она не собиралась разглашать никаких сведений, пока не поговорит с Роландом. Копы оставили ее в комнате для допросов на довольно долгое время. То и дело заходил новый детектив, твердо намеревавшийся вытрясти из нее информацию. Крики и угрозы не имели на Элли никакого воздействия. А когда ее, наконец, одолела усталость, она положила голову на стол, закрыла глаза и стала думать о Коди. Только о Коди. Элли почти уснула, когда дверь вновь открылась, и вошел Роланд. Вид у него был такой, словно злющие охайские копы и бюрократы собрались толпой и хорошенько отходили его толстым бревном по заднице, что, возможно, было не так уж далеко от истины. Федерал без разрешения залез в городскую песочницу, а его агент под прикрытием сыграл немаленькую роль в массовой перестрелке. Роланд положил руки на спинку складного стула по другую сторону стола. Красные пятна покрывали его шею и подбирались к щекам. Операция явно вышла из-под его контроля. «Все не так плохо», — хотела сказать ему Элли, но не могла. В тесной комнатке за зеркальным стеклом, без сомнения, собралась целая толпа людей, которые наблюдали, слушали и, разумеется, записывали. «Я не могла тебе позвонить. Связи не было», — сказала Элли, надеясь, что это попадет в запись. Ей приходилось слышать истории о том, как ловко федералы умеют сваливать вину на других, когда операция накрывается медным тазом. Элли вспомнила завет Дэнни и включила режим БСЗ «Береги свою задницу». «А полиция разрешила мне позвонить только после того, как меня арестовали и оформили». Роланд молча смотрел на нее. Элли ждала, что на его лице проступит гнев, хотя бы на мгновение, но увидела, к своему удивлению, сочувствие. Роланд медленно наклонился вперед, словно у него прихватило поясницу. На лацкане его синего пиджака был приколот значок с американским флагом. С шеи свисало на шнурке удостоверение агента ФБР. Роланд прокашлялся, сглотнул, словно ему было трудно дышать.
«Тебе придется посидеть здесь немного».
Голос был охрипший. Вероятно, Роланд на кого-то кричал, но в нем не слышалось злости, лишь усталость и горечь поражения. «Пока я позвоню кому надо, бумаги оформлю. Я хочу поговорить с Коди». Роланд смерил Элли пристальным взглядом, а потом выпрямился и вышел из комнаты. Дверь он открывал так медленно, словно направлялся в похоронный дом прощаться с близким человеком. В камере Элли проснулась от того, что кто-то провел полицейской дубинкой по прутьям решетки. Она села на своей койке. Матрас без простыни, нечищенный несколько месяцев, а, возможно, и лет, был покрыт пятнами пота и прочих телесных выделений, и увидела немолодого копа с красной физиономией и пивным брюшком. За его равнодушным видом пряталась злость. Все местные копы сейчас были в бешенстве, и Элли могла их понять. Она поставила их тихий городок на уши, и теперь полиции, помимо пожаров, приходилось разбираться еще и с последствиями перестрелки.
«Можете сходить в наш туалет, если нужно», — сказал коп, отпирая дверь.
Элли потерла лицо, пытаясь взбодриться. Голова раскалывалась, во рту стоял мерзкий утренний привкус. «Куда мы едем?»
«Я никуда не еду, мне надо с бумагами разбираться. А вы едете домой».
«Домой?» Еще никогда это слово не наполняло Элли такой радостью. «Можно от вас позвонить?» Коп показал на телефон на столе. Элли набрала номер мобильного Коди. Он не взял трубку. В туалете Элли как могла очистила руки и лицо жидким мылом и жесткими бумажными полотенцами. Пожилой коп сторожил ее у двери. «В комнате ожидания сидит ваш приятель из ФБР». Роланда в комнате ожидания не оказалось. На жестком пластиковом стуле дремала латиноамериканского вида женщина. От ее одежды пахло дымом, на перепачканных сажей щеках виднелись следы высохших слез. Элли вышла на улицу в объятия утренней прохлады. Часы показывали 5 с небольшим. Багровое небо было уже не таким темным, как вчера вечером. Вдали Элли различала похожие на торнадо столбы дыма. Роланд прислонился к кузову белого седана Крайслера, вымазанного в копоти и грязи. На ФБРовце был тот же костюм, что и накануне. Судя по виду Роланда, спать ему этой ночью не довелось. Элли знала, зачем он здесь. Он собирался отвезти ее куда-то, возможно, на конспиративную квартиру ФБР, где куча канцелярских крыс, никогда не подвергавших свою жизнь опасности, за пару-тройку дней придумают, как свалить всю вину на комиссара Келли из полиции Лос-Анджелеса. Она направилась к Роланду. В его глазах кипели вулканическая смесь гнева и досады. Смесь, целиком и полностью предназначенная Элли. Элли потушила вулкан одной фразой. «Хочешь прокатиться на кровяную ферму Себастьяна?»
«Где она?»
«Я там еще не была. Есть только адрес. Также считаю необходимым добавить, я совсем не уверена, что Себастьян сказал мне правду. Разговор происходил при необычных обстоятельствах».
«Где она?»
— снова спросил Роланд. «Первое. Мы поедем туда вместе. Второе. Я скажу адрес после того, как поговорю с Коди. Таковы мои условия».
«Условия?»
— повторил Роланд, словно желая удостовериться, что не ослышался. Несколько секунд он думал, уперев язык в щеку, а затем тряхнул головой. «Яйца у тебя железные, что ни говори». «Кто такой пацан с фотографией?» «Его зовут Джонатан Каллен. Остальное расскажу по дороге».
«Нет, расскажешь сейчас».
Элли молча посмотрела вдаль, на плывущие над горами и холмами клубы дыма, думая о последних минутах Себастьяна Кейна. Роланд выпрямился и добрых 10 минут грозил Элли всевозможными страшными федеральными карами и санкциями, не исключая тюрьмы. Элли стойко выдержала эту бурю. Осознав, наконец, что она не поддастся, Роланд стих, развернулся, подошел к передней двери Крайслера и дважды стукнул в окно с пассажирской стороны. Дверь открылась, и из машины вышел Коди в теплом жилете поверх фланелевой рубашки. На глаза Элли навернулись слезы.
«Да,
— сказала она. Коди бросил на нее изумленный взгляд. «Ты о чем?»
«О тебе»,
— ответила Элли.
«Обо всем».